На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:08, уже скоро будет 9, значит, пора начинать программу «Послужной список». Совместное производство радио «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Представитель газеты «Труд» Яна Маргасова со мной.
Здравствуйте, и Ольга Журавлева.
Тоже представитель «Эхо Москвы», тоже здесь. А на сайте «Эхо Москвы» можете войти в видеотрансляцию, посмотреть, как мы тут без вас скучаем и как мы тут проводим время.
Места в зрительном зале
места еще есть, да. На самом деле скучать мы не собираемся. На букву «М» у нас профессия машинист электропоезда. Как всегда, оказалось еще интереснее, чем мы предполагали.
Да, мы в восторге.
Замечательные люди с нами поговорили. Я еще обязательно перечислю всех, кто прислал свои анкеты, просто потому что я этим людям очень благодарна, несмотря на то, что я не всем дозвонилась. Но дозвонилась я, во-первых, в Петербург, во-вторых, в Екатеринбург, и там оба моих собеседника просто вот осветили свою профессию самым наилучшим образом. И я их представлю прямо сейчас. Это Сергей Якушкин из Петербурга, 39 лет. Он сейчас инженер-электромеханик, но работал машинистом, начальником станции, диспетчером. Общий стаж 21 год, то есть человек может сравнить очень многое, скажем так. Он попробовал себя в разных областях, и этим я и воспользовалась, разговаривая с ним. Кстати, Сергей нам прислал еще
дополнение.
Да, еще дополнение по интернету. Мы об этом тоже ниже скажем. И Геннадий Юрьевич Горбачев, ему сейчас 51 год, у него стаж 26 лет, он живет в Екатеринбурге и по профессии машинист локомотива. У него тоже биография очень насыщенная, трудовая, и мы к ней обязательно приступим. А пока традиционно Яна сводит все воедино по разным источникам, и это называется
«Фокус труда».
Ну, давай, трудовые подвиги.
Да, 10 или даже 12 пунктов в реестре трудовом посвящены профессии машиниста, который управляет теми или иными поездами. Но в целом...
Именно поездами, а не иными машинами.
Да, не иными машинами. Угу. Машинист электропоезда управляет движением электропоезда, оценивает техническое состояние состава и при необходимости устраняет неисправности. То есть это те люди, которые должны прибыть на ту или иную станцию не раньше и не позже графика. И, что самое интересное, на мой взгляд, остановить, собственно, у таблички остановка первого вагона этот тяжелейший и длиннейший состав. Место работы – метрополитен и железная дорога. Учат по-разному машинистов метро и машинистов электропоездов наземных. Машинистов электропоезда в Москве, например, готовят железнодорожный колледж номер 52 и Московский колледж железнодорожного транспорта. То есть это обязательно среднее специальное учебное заведение. Здесь в рамках начального профессионального образования можно за 10 месяцев после 11 класса или за 2 года и 9 месяцев после 9 выучиться на помощника машиниста. В принципе, для старта в эту профессию может быть достаточно и этого, но лучше получить более глубокие знания и более глубокое среднепрофессиональное образование, поступив на специальность технической эксплуатации подвижного состава железных дорог. Учеба займет 2 года и 9 месяцев после 11 класса и почти 4 после 9. Зато выпускники колледжа получат сразу более высокую квалификацию техник.
Скажи сразу, вот все эти техникумы и прочие вот эти вот заведения специальные, они выпускают помощников машиниста?
Да, это начальная ступень.
Угу. То есть машинист становится только после реального опыта?
Да, конечно. Помощника. Да, и опыт такой – это обязательное требование при приеме на работу.
А в метро, те, кто ездят в метро, например, в Москве, много раз читали объявления, что
набирают конкретные электродепо.
Да, электродепо набирает на курсы и само же обучает. Соответственно, можно прийти без специального образования.
Да, это правда. И что касается колледжей, там готовят универсальных специалистов как для пригородных поездов, так и в метро. То есть те, кто учится в колледже, может работать уже и там, и там. Те, кто учится вот в электродепо при метрополитене, не могут сразу идти работать на железную дорогу.
Понятно.
Да. Землю мы сегодня будем оперировать такими
терминами. Да, на земле и под землей.
Да.
Кстати говоря, из железнодорожных депо люди могут совершенно спокойно, профессиональные машинисты совершенно спокойно, не нужно переквалифицироваться особенно, переходить в метро, могут с таким образованием, их там с удовольствием возьмут. Но это, так сказать, в скобках. То есть наоборот, после курсов метро, наоборот, не получится.
Не сразу получится.
Получится, да, но через паузу.
Да.
Так, ну что, мы можем уже изложить истории жизни наших реальных машинистов.
Настоящих.
Да? Ну, тогда переходим к следующей рубрике.
Трудовая книжка.
Это даже не рубрика, а подрубрика, потому что здесь наши собеседники, о которых я уже говорила, рассказывают, как они оказались в этой профессии и что они в ней делали все это время. Потому что, как я вам уже говорила, стаж у них больше 20 лет у обоих. И первым номером о своей профессии рассказывает Геннадий Горбачев, машинист локомотива из Екатеринбурга.
Ну, я на всех работал, а сейчас в данный момент на пассажирские перевозки. На пригородных. С детства хотел. Ну, не знаю, у меня семья, потомственный железнодорожник, да как-то. Детская железная дорога, как в пионерской юности. Так что все так и получилось. Никаких особых трудностей не было. Ну, в принципе, каждая поездка, открытие. Ну, что трудное? Трудного много. Та же медицинская комиссия, которую проходим там раз в два года. В моем возрасте без работы-то остаться без этого. Я ж больше ничего не умею. Так я 8 лет машинистом-инструктором работал, еще кроме этого. С людьми тяжелее, конечно, с людьми тяжелее работать. Всякие бывают случаи. Там кто-то вещи оставит, кто-то... Ну, так, такого-то серьезного-то ничего нет. Да, это в детективах показывают.
Только в детективах бывает, когда прискачут конники с наганами и захватят кабину машиниста. Ну, во всяком случае, Геннадий Юрьевич с этим не сталкивался в жизни. Единственная вот связь с пассажирами в таком вот режиме, как бы экстренном, это когда что-то забыто, потеряно и так далее. Есть еще второй наш собеседник, это Сергей Якушкин из Петербурга, который сейчас в данной ситуации уже инженер-электромеханик, но работал и машинистом, и вот как конкретно, опять же, кстати говоря, слышали слово «железная», детская железная дорога, да? Вы сейчас его еще раз услышите, эти слова, потому что Сергей Якушкин тоже в детстве мечтал стать машинистом.
На железной дороге, это Октябрьская железная дорога. Местное значение, местные перевозки, как бы было, вот когда машинистом работал, чуть-чуть захватывал дальние, это Москва направление, но это, можно сказать, тоже местное, это в пределах Октябрьской дороги все. На железную дорогу я попал с детства, еще ходил на детскую железную дорогу, это была мечта у детства у меня. Я начинал с Малой Октябрьской железной дороги детской, занимался, потом пошел учиться в техникум, после техникума закончил университет Петербургский железнодорожного транспорта. Как бы образование машинистом непосредственно я начал работать, еще высшего образования не было. Я как бы заканчивал техникум, и после окончания техникума учился и работал параллельно. Ну, в принципе, это считается продвижение, перейти как бы с локомотивного хозяйства, перейти в движенческое хозяйство. Движение – это управление, эксплуатация. Управление процессом перевозок непосредственно. И по финансовым соображениям, конечно, по тем временам.
Ну, финансовые соображения, карьерный рост – это, естественно, у каждого человека индивидуально. И мы еще вернемся к этой теме. Сергей Якушин нас сейчас слушает. Извините, пожалуйста, Сергей, неправильно назвала вашу фамилию, но у меня вот такая связь. Питер, декабристы, меланхолический Якушкин. Видимо, у меня такая какая-то параллель. Тем более человек с университетским образованием, рассказывающий о профессии машиниста. Это тоже что-то такое очень, как бы сказать, изысканное, я бы сказала.
Кого же берут?
Такой профессор университетский, который, значит, я не знаю, правит этой машиной. Ну, как-то так мне это представлялось. Тем не менее, спасибо большое за СМС. Извините, пожалуйста, Сергей Якушин. Совершенно верно.
Кого берут в машинисты?
Да. Ну, вот мы слышали потомственных людей, которые мечтали об этом с детства. Но помимо того, что у человека есть мечта, что еще?
Где бы не решили учиться, в одном из электродепо или в колледже, первое, с чем придется столкнуться, это суровая медкомиссия. Требования к здоровью очень высоки, надо пройти... Они, понимаешь, они проходят раз в два года, а здесь сначала идет отсев. Да. Более десятка врачей-специалистов, здоровье, психологическое тестирование обязательно. Я тут где-то прочитала данные, что не всех семейных людей берут, например, в метрополитен, потому что, ну, есть определенная
ночная работа,
усталость и все такое.
То есть, вот,
я читала, да, о московском метрополитене есть даже такой отсев. Да, и если...
Что, если многосемейный, в смысле многодетный, то, например, не может работать с машинистом?
Не читала подробностей, но это какая-то особая категория.
Есть какие-то ограничения?
Да, да.
Вот интересно.
Если на этой медкомиссии машиниста признают негодным для дальнейшей работы, да, или для учебы, то машиниста переведут в слесаря, либо уволят, а, соответственно, поступающего просто не примут в учебное заведение. Минимальный возраст приема на работу 18 лет. Пол принимаемых на обучение. Внимание. Только мужской.
Да. Вы все помните наверняка историю про то, как некая девушка, по-моему, в Петербурге.
Да, ее зовут Анна Клевец.
Да,
в труде писали об этом.
Она пыталась судиться на эту тему, почему не берут женщин на работу как раз машинистом метро.
Она говорила о дискриминации, да, это была история в Питере, и...
Суд ей не ответил взаимностью, и вот
потому что я сошлюсь,
да.
Между
что
прочим.
Сказали?
Машинист метро входит в перечень тяжелых и вредных работ, которые противопоказаны женщинам и утвержден вполне официально правительством России от 25 февраля 2000 года. То есть это не просто была такая блажь и отказ, есть постановление. Причем первое постановление, которое запретило женщинам водить метро, вышло еще в советское время, в 80-е годы.
Ян, я еще только добавлю, что действительно очень часто за границей, если вы видели в каких-то европейских городах, в метро можно встретить женщин, управляющих вот этими вот электропоездами.
И в метро и в наземном.
Совершенно верно.
Транспорте.
Но вполне возможно, что там технически более совершенные машины, и может быть еще связано с тем, что метро такого глубокого залегания мало где можно встретить.
И по, таких масс
да, и
людей.
По объему, и по трудности работы, может быть, они и правы, скажем так. Я имею в виду российские законодатели и вот трудовое законодательство. Пишут нам по интернету, почему женщин не берут учиться на машиниста электропоезда, почему такая дискриминация? Миллион вопросительных знаков. Не считаю, что мужчины такие классные работники, женщины умеют работать лучше и ответственнее. Сколько бы девчонок побежало учиться, если бы была возможность. И тут Сергей, наш собеседник из Петербурга, отвечает, как, по его мнению, дело обстоит, что женщины должны работать не только потому, что это тяжелая работа, но и потому, что нужна повышенная стрессоустойчивость, возможность принимать мгновенно единственное правильное решение, адекватно оценивать ситуацию, обладать логикой.
А но он говорит, это
не значит, что среди женщин нет таких, которые бы всем этим обладали. И 100% есть женщины, которые справились бы лучше некоторых мужчин. Но выявление таких самородков слишком накладно. То есть, если сейчас пойдут все девчата с троем проходить медкомиссию, медкомиссия захлебнется именно на отсеве. Возможно, что из там сотни они двух отберут, но, наверное, просто это будет слишком утомительно. Поэтому нет женщин-пилотов, машинистов. Ну, если пилоты и есть, то это очень большая редкость. Там какие-то спортсменки, отдельные рекордсменки и так далее. Они были только в войну и недолго после, что подтверждается, кстати говоря, словами Геннадия Горбачева из Екатеринбурга, который говорит, что вот 25 лет назад, когда он пришел, уходили как раз на пенсию там, или на какие-то другие должности. Женщины, работавшие не машинистами, внимание, а помощниками машиниста, было это, и, в общем, вполне было это реально. Тот же Сергей советует, что если нравится быть в кабине локомотива во время движения, выходите замуж за машиниста, тогда будете кататься сколько угодно. Но для женщин на железной дороге и на всех вот этих вот соответствующих службах есть вакансии диспетчера, очень ответственная работа, мы об этом еще поговорим, дежурного и начальника по станции.
Сейчас в голову пришла работа вагоновожатого, водителя трамвая. В принципе, рельсы,
кстати,
трамвайчик.
Говоря, кстати, трамвай,
город.
Да. Между прочим, у нас и троллейбусы женщины водят, хотя в той же зажравшейся в этом самом безобразии своем Европе очень удивляются, потому что вот это вот само вождение, это понятно, там и автоматы, и все на свете, но вот это вот закидывание рогов, это, в общем, тоже довольно тяжелая история.
Ну, в общем, то, что женщина ведет, например, в Германии высокоскоростной поезд, их не удивляет, я так поняла.
А в Дании,
а трамвай,
например,
в России это...
тяжелые грузовики водят хрупкие девушки, но они сами не меняются, такие килограммовые колеса. Вот обратите на это внимание. Так, ну, тем не менее, кажется, да, что по рельсам всегда проще. Что там? Почему девчонки водят трамвай? Потому что просто встал на рельсы.
Рельсы уже проложены.
Да, рельсы проложены. На самом деле все не так просто. По рельсам, конечно, здорово ехать, но есть еще несколько всяких трудностей. И вот наш собеседник из Екатеринбурга, Геннадий Горбачев, рассказывает о рельсах, о том, все как сложно и легко, и о режиме труда тоже.
Обязательно смотреть надо, как это серьезное дело. В отличие от автомобиля, здесь же много и сигналов, ну, всяких сложностей, ограничений скорости там, ну, и прочее. Там, ну, очень много смотреть надо, внимательно. Ну, самое большое 12 часов, больше 12 нельзя. Пассажиры ждать не будут обеда вашего. Ехать надо. На ходу и обедаем. Ну, человек привыкает ко всему. Вот у нас, например, кто уходит с этой работы, так вот наоборот здоровье все сразу потеряет. Ну, я знаю многих ребят, которые из нашего депо ушли в метро. Много у нас ушло народу в метро. Ну, не знаю. Я как-то не задавался, что престижнее. Не знаю даже. Ну, мне кажется, где-то в тоннеле ездить, это не так интересно.
Нам тоже кажется, что в тоннеле не так интересно.
И так говорят сами водители метро, машинисты метропоездов, что их условия труда гораздо тяжелее, чем машинистов на открытом воздухе, потому что это повышенное звука. Как это сказать, повышенный уровень шума, туннель, закрытое пространство, это очень тяжело. Что касается рабочего дня. Рабочий день машиниста электропоезда начинается с обязательного медосмотра. Опять-таки, проверки давления, температуры, сердечной деятельности, тесты на алкоголь. Машинисты трудятся по сменному графику, либо день-ночь, 12-часовая смена на электричке, либо утро-день-вечер-ночь, смена от 6 до 8 часов в метрополитене. Устроить перерыв на обед, как нам уже сказали, практически невозможно, поэтому еду берут с собой и едят в кабине в те минутки, когда это возможно.
Но вы хотя... не забываете, что, естественно, в электричке один человек не управляет составом, там всегда есть помощник машиниста.
Да. Что касается вот времени принятия решений, которые есть у водителей, у машинистов, значит, у машинистов на земле, на воздухе, у них... Есть 10-минутный интервал, в который они должны уложиться со своей поломкой и сообщить об этом диспетчеру, потому что средний диапазон прохождения поездов на железной дороге – это 10 минут. В метрополитене 3-4 минуты всего.
Но вот здесь, в этом месте, вы понимаете, что так же, как у пилотов в воздухе, так же и у машинистов на земле и под землей существует диспетчер. Потому да. что глазами, там, знаниями и так далее, это одно, и есть еще диспетчер.
Только у диспетчера есть полная картина.
Да, и вот так как Сергей Якушин работал и тем, и другим, скажем, мне захотелось узнать, где же все-таки, где сложнее, что, не знаю, как от чего отличается, в принципе, одно дело делаем, да, обеспечиваем безопасность и перевозку пассажиров. Ну и вот некоторые сравнительные характеристики диспетчеров и машинистов.
Поездной диспетчер непосредственно, это как бы очень напряженная работа в том плане, что нужно постоянно под контролем держать большое количество поездов, их планировать продвижение, планировать их работу. Работа машиниста, она, конечно, тоже связана с повышенной как бы нервозностью в этом плане, напряженность повышенная. Но машинист сам непосредственно ведет поезд, он как бы подвержен какому-то риску при движении, как при транспорте, понимаете, да? Но он отвечает вот только как бы сам за себя, за свой состав. Поездной же диспетчер, хотя находится не в движении, не в пути, а находится в каком-то помещении, откуда осуществляет управление, но напряженность у него присутствует постоянно.
Вот о напряженности в разном проявлении. Мы, наверное, говорили то же самое, когда говорили об авиадиспетчерах и о, собственно, авиаторах, да, скажем так. У всех свои, конечно, проблемы. Но, кстати говоря, диспетчером все-таки женщина работать может. Хотя тоже концентрация, хотя тоже напряженность. Но, видимо, физические нагрузки немножко другие.
И как раз та самая внимательность, которая...
Внимательность, кстати говоря, которая женщинам тоже свойственна иногда, скажем так. Много тут есть... разных сообщений. На номер +7 985 970 45 45 пишет Алексей. В Петербурге появились водители городских автобусов, женщины. Раньше были только мужчины. Может, и на железной дороге появится. Может быть, Алексей, это, кстати говоря, зависит еще и от технического развития транспорта.
Абсолютно.
Машинисты на железной дороге – это белая кость. У них, внимание, самая высокая зарплата. Усмирять их бунты приезжают вплоть до начальников дорог. Они на дух не переносят стрелочников, то есть дежурных по станции и поездных диспетчеров. Ну и график у них, конечно, самый тяжелый, пишет Влад. Между прочим, Тамара Ивановна из Томска пишет, что нельзя сводить разговор о профессии только к содержанию труда и ПВК. А как быть тем, что машинисты локомотива не доживают до 60 лет из-за адских условий режима труда? И тут, в общем, она несколько с Владом полемизирует. Нужно говорить и о работе в реальных условиях корпорации, переработке и без правил. Югославии. Мой брат всю жизнь проработал машинистом и лег в землю рядом со сверстниками-машинистами в 55 лет. Видите, есть тут, да, есть тут некоторые нюансы. Однозначного, конечно, мы, наверное, не найдем ответа, но, тем не менее, нужно переходить к оценке труда.
Платежная ведомость.
Ну, так, если вкратце.
Помощник машиниста получает в среднем от 20 тысяч рублей в месяц и выше. Это средняя зарплата по стране. В регионах опытные машинисты электропоезда получают вместе с премиями и надбавками от 30 тысяч в месяц и опять-таки больше в зависимости от класса. Вообще работа машиниста считается высокооплачиваемой. Вот у меня есть данные, например, по Москве. 69 тысяч рублей получают машинисты первого класса, но чтобы его заслужить, нужен стаж не менее 15 лет.
Я прошу прощения, опять же, едучи в метро, ты всегда видишь, какие приблизительно расценки и социальные гарантии предлагают ученикам и помощникам машиниста, и машиниста в метро, например. Вот, ну, в московском,
да,
как всегда, все очень круто.
Средняя зарплата машиниста метро московского при загруженности 26 смен в месяц – это 45 тысяч рублей.
Понятно. Есть еще одна вещь, которая в метро может быть не так актуальна, а актуальна на земле – это знание маршрута. Как же они все-таки находят дорогу? Там все-таки рельсов довольно много, стрелок и так далее. Дорогу они знают наизусть. И об этом Геннадий Горбачев.
Машинист обязан знать профиль участка, расположение сигналов и прочее, и станции, и все знать обязан. Это перед первой своей самостоятельной поездкой должен знать. Стажируется, он же длительное время помощником работает. Потом стажируется, обкатывается. Там прочее, там целая система выстроена.
И, естественно, возникает вопрос, значит, маршрут знакомый, значит, это некоторые...
Как правило, один и тот же отрезок пути они преодолевают туда-обратно.
Значит, это однообразие, а однообразие, оно клонит
сон.
Да, и об этом Геннадий Горбачев несколько своих мыслей.
Я так скажу, что он каждый раз разное. Какую-то деталь здесь увидишь. Вот прошлую поездку ехали, увидели, что леса выглядывают из-за железнодорожных путей на огороды. Вот интересно посмотреть на огороды, тут курицы, гуси, там, ну вот такие вот ситуации, вот это все же смотришь, ну, и каждый раз все по-разному. В мелочах. Никакого радио, никаких развлечений, работа. Ну и, конечно, мы живые люди, тоже и между собой разговариваем. В основном-то у нас есть порядок дублирования, что там сигналы, положение стрелок, там приезды и прочее. Это-то все говорим. Ну и кроме этого, там между собой разговариваем, конечно. Ну, живые люди. Особенно, когда начинает поездка под самое утро. Я супруге своей говорю, что мы похожи на самомазохистов. В том плане, что боремся со сном и всегда его преодолеваешь. И от этого моральное удовлетворение получаешь.
Победители. Вот
победители
такие.
Над сном. И прекрасные, по-моему, люди. Машинисты электропоездов. Сегодня в программе «Послужной список». Яна Маргарова и Ольга Журавлева внимательно вместе с вами слушают новости и возвращаются в эту студию.
Точно.
Никуда не уходите.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35. Программа «Послужной список» продолжается. Говорим про машинистов. И очень приятно, что вы пишете свои истории. Мы сейчас просто перейдем буквально к ним.
Сразу.
Напомним еще раз номер +7 985 970 45 45. Да, действительно, в Екатеринбурге нас тоже слушают. И сейчас там на 2 часа позже мы передаем пламенный привет в Екатеринбург. Откуда, кстати говоря, один из наших машинистов. Ну и вообще все люди, которые прислали свои анкеты, я хочу им выразить благодарность. И в связи с этим прямо сейчас переходим к следующей рубрике.
Доска почета.
Понимаете, какое дело? Каждый раз, когда люди присылают анкету в программу «Послужной список», это говорит в первую очередь о том, что они любят свою работу. А когда люди любят свою работу, с ними приятно разговаривать, они хорошо работают и здорово об этом рассказывают. Я хочу сказать, что сегодня не только вот в звуке вы сейчас можете слышать мнение, да, Сергея Якушина из Санкт-Петербурга, Геннадия Горбачева из Екатеринбурга, но также я хотела бы выразить благодарность тем, кто прислал анкеты, но так получилось, что мы не созвонились. Кто-то там, у кого-то не отвечал телефон, у кого-то еще какие-то проблемы. Итак, Николай Мезенцев, машинист из Москвы, 23 года, 4 года стаж. Михаил из Новосибирска, фамилию не назвал, 42 года, машинист электровоза, электропоезда, стаж 24 года. Юрий Ермаков, 47 лет, из Москвы, машинист электровоза, тепловоза и даже паровоза. 20 лет, 79 года отработал. Федор из Петербурга, 25 лет, стаж 14,5, включая должность помощника машиниста, сейчас машинист. Андрей Бошкин, 48 лет, тоже из Петербурга, машинист локомотива. стаж 26 лет. Видите, работу
спасибо.
Бросают крайне редко. И,
я вот делилась с Ольгой перед эфиром своими наблюдениями, что... Читая интервью машинистов, готовясь к этой передаче, я увидела очень много отсылок именно к любви к этой профессии, без которой, как говорят сами машинисты, не получится в ней остаться.
Ну вот еще в нашу же доску почета Елена из Москвы пишет историю. В конце июля я оставила в электричке в Кимрах рюкзачок с документами, деньгами и всеми лекарствами. Уехала в глубинку за 500 рублей и спохватилась. Вернулась за 10 минут до отправки моей электрички. Передайте, пожалуйста, благодарность Сергею Кучумову, машинисту. Все передал мне. По-моему, замечательно.
Хочется, знаешь, включать аплодисменты.
Да, здесь идут крики, вручение медалей, цветов и так далее. И еще писал нам Евгений из Москвы. Маневровый машинист Наташа работает в депо метрополитена «Северное». Не знаю, как в данный момент эту информацию мы проверить не можем, но мы Евгению верим на слово.
Спасибо.
Если маневровый машинист Наташа там работает, то я думаю, что она тоже достойна доски почёта, хотя бы потому, чтобы попасть на эту работу, ей, наверное, пришлось приложить немало усилий.
Это точно.
А, да, но мы опять возвращаемся к теме метрополитена и собственно, надземного электропоезда. И я попросила Сергея попытаться сравнить вот преимущества и сложности. Мы говорим, что там, да, вот физически сложнее.
Да, мы попытались землей, уже как-то сравнить.
Да, еще что-то. Ну вот Сергей, как специалист, свел воедино все наши вот эти вот метания, намеки и так далее.
Сам пейзаж, конечно, красота нахождения в пути в разные времена года, это очень так вот привлекает. Движение само привлекает. Ощущение мощности о том, что у тебя за спиной, если это грузовой поезд, находится масса, большая масса, которой ты управляешь, которая подчинена человеку, который управляет поездом. Соответственно, а в пассажирском движении, я бы сказал, скорость все-таки. Но самое главное, пейзажи, вот это вот все красиво очень смотрится, романтика. С моей точки зрения, это машинист метро, ну что он видит, находясь в трубе, кроме темноты, практически ничего. На поверхности и пейзаж меняется, и людей видишь, как бы красивые места. Ну да, в принципе, вот таким образом можно сравнить. Вредности, конечно, в метро намного выше. Там воздух, сами понимаете, сверху закачивается вниз, вся вот грязь воздуха с города попадает все в трубу, правильно, они же не осуществляют особой очистки какой-либо специальной. Постоянная темнота, постоянное нахождение в трубе, в которой в тоннеле множество кабелей, магнитные поля, я бы сказал вот так. Шумы, магнитные поля, они, конечно, там тоже присутствуют, но еще температурный фактор все-таки... Люди на поверхности работают и в любых условиях погоды, а метрополитен, там все-таки комфорт в этом плане более удобный. Меньше природных воздействий, значит, нет уже таких вещей, как снегопад, плохая видимость, например, вот в тоннелях этого нету.
Ну, вот, соответственно...
Очень развернуто.
Развернуто, да. И, кстати говоря, главный, вот пишет все тот же наш любимый Герман из Екатеринбурга, главный минус работы машиниста – это попадающие под колеса люди на дальнем следовании. Но они на ближнем,
и в
принципе,
метро,
могут.
Да.
Да, но в метро все-таки, согласись, их гораздо меньше, этих людей.
Слава
они
Богу.
По тоннелям не ходят гурьбой. И нет переездов вот этих вот прекрасных. Естественно, я задала этот вопрос. Действительно ли самое страшное? Какой режим вот вообще в такой вот экстренной ситуации, потому что, опять же, представляя себе со стороны, это вот как ты начинаешь объезжать собачку, и благодаря этому разбивается еще 8 автомобилей с людьми. И то же самое, извините меня, с локомотивом, потому что если заснул человек, да, человек на путях, то у тебя за спиной этих людей гораздо больше, и они могут пострадать не меньше. В общем, жуткая история, и несколько слов от Геннадия Юрьевича Горбачева на эту тему.
Это все опасно. Переезды опасны. Потому что не единожды случаи были, что сбивали там автобусы, прямо с людьми сшибали. Но это все опасно. И человек, ну пьяный спит, он же все равно человек. Это же жизнь человека. Даже для этого у нас есть наши инструкции, наши приказы руководящие, где там все расписано, твои действия, что ты должен делать при любой ситуации. Ну и, конечно, сам человека очень много зависит. Людей ведь этих отбирают, не просто так ведь они сюда попадают. Ну у нас есть такая... Во-первых, проходят на профпригодность. Каждый каждые 3 года. Это фильтр так называемый. Там проверяют, как, ну, твою нервную систему там проверяют, твою усидчивость, внимательность. Потом с помощником, которым ездят, там проверяют совместимость психологическую, как они друг с другом. То есть вот критерии-то очень жесткие тут в этом отношении.
Критерии очень жесткие. И
постоянный отсев, как вы уже услышали.
Из чего можно сделать вывод, что востребованность в новых кадрах достаточно высока, и пассажирские перевозки у нас не становятся меньше.
И никакой кризис не грозит этой профессии совершенно.
Ну, это, можно сказать, положительная часть этой профессии. Есть еще какие-то привлекательные вещи? О соцпакете мы поподробнее не говорили.
Да, есть. Вот у меня средний соцпакет машиниста.
Метро?
И метро, и можно проводить параллели, потому что они похожи. В метро бесплатный проход на территорию метрополитена и проезд. Также и у машинистов есть определенное количество бесплатных поездок, в том числе и в отпуск. Компенсация расходов на проезд железнодорожным транспортом. Индексация зарплаты 2 раза в год. 13-я зарплата обязательно. Отпуск удлиненный 45 рабочих дней. Угу. Бесплатное медицинское обслуживание.
40 или 45?
45.
Ага.
45. Укороченный рабочий день у сотрудников метрополитена, потому что вот такие нагрузки у них серьезные. И возможность обучения в ВУЗе за счет метрополитена. У железнодорожников нет такой возможности.
Понятно. Ну, естественно, я, вспомнив о том, что предоставляется бесплатный проезд, я тут же, естественно, задала моему собеседнику, как же вот он в отпуск-то едет по железной дороге, и как он, как профессионал, себя в этот момент ощущает.
Как летчики летают в отпуск.
Да, как летчики летают на самолетах, так же и, соответственно, машинисты локомотива ездят на поездах. Ну, вот Геннадий Юрьевич ответил коротко и по существу, как он ездит в отпуск по железной дороге.
Нет, я езжу на машине. Для меня одинаково. Я что на машине стараюсь не нарушать, ездить аккуратно. Что тут стараюсь так же ездить. Ну, это я так понимаю, это от склада характера, от человека зависит. Ну, вы понимаете, только на железной дороге едешь, и как сказать, подсознательно, что вот тут он чувствует, как он, как машинист ведет этот поезд, где он там набирается, как тормозит это. Вот, ну, мне это на нервы действует. Я в отпуске хочу отдыхать.
Вот так. Не воспользовался наш собеседник, судя по всему,
компенсацией расходов на
возможностью
проезд.
Бесплатно покататься по железной дороге. Ну, во всяком случае, ему это настолько действует на нервы, что никакого отдыха из этого не получается. Но так как уже пошло сравнение между вождением локомотива и автомобиля, что водит он их практически одинаково, по внутреннему ощущению, просто по складу характера. И у меня тут же начали такие в голове роиться мысли, а как вот, что еще там сходного по оснащенности с автомобилем? Mm-hmm. Может быть, у локомотива какие-то там супердворники, супер там фонарики, там какая-то противотуманка такая, которая нам и не снилась. Ну, Сергей Якушин многие мои вот эти безумные фантазии как бы привел в норму. И несколько
развенчал?
Да, технической оснащенности как раз локомотивов.
Там не все как в автомобиле. Там противотуманного ничего нет на локомотивах. Обычный прожектор, 2, как говорят, буферных фонаря, их называют такие вот нижние 2 огня. Прожектор это верхний яркий, который луч. Дворники, конечно, есть, стеклообогрев, это все есть. Ну, датчиков дождя, конечно, там нету, как на автомобилях. Вот это вот все вспомогательное такое. Хотя техника сейчас немножко продвигается, все что-то появляется на более новых, но железная дорога работает, как бы скажем так, на среднего уровня техники, еще мало новой техники на транспорте. Отопление кабины, конечно, предусмотрено, но вся деталь в том, что локомотив такая вещь, которая может в любой момент где-то что-то произойти, отказы какие-то, и машинист вынужден с помощником со своим, они в паре работают, они вынуждены и наружу выходить, отцепляться, прицепляться, и осмотр делать внешних ходовых устройств. Это все вот климатически как бы связано. При ведении поезда, при снегопадах и дожде тоже условия ведения поезда усложняются, чем в метрополитене. Если с точки зрения безопасности, как бы тут сказать, то могут возникать в тормозных магистралях и ледяные пробки, которые могут вызывать отказ тормозного движения в пути. То есть в метро этого всего нету.
Ну, опять тоже сравнение между наземным и подземным, наземными и подземными сложностями. Вы обратили внимание, да, что здесь нельзя положиться на то, что вы переобули резины и поехали по хорошей дороге и освещение.
И обратите внимание, что действительно большинство каких-то поломок должны устранить машинист и его помощник, и они должны очень хорошо разбираться в техническом устройстве подвижного состава. И вот у меня есть такие цифры. Наш консультант сказал, что он может водить и автомобиль, и поезд, да, и все это одинаково. Средний вес автомобиля порядка тонны полутора.
Ну, до 3,5 это категория Б.
Ну, в общем,
при полной загрузке, да.
Средний вес электропоезда 700-800 тонн. И это поезд, и его управляемость тоже чувствовать.
О, представили?
Да. Так. Рассчитайте тормозной путь.
Да, пока вы рассчитываете тормозной путь, мы начинаем вспоминать страшные истории из нашей жизни. У меня, например, была история, когда в электричке случайно, ну, естественно, случайно, так получилось, что в переполненной электричке вдруг что-то страшно грохнуло, все дико закричали, и никто не понял, что происходит. Потом выяснилось, что прорвало пол, да, и просто вот в салон между сиденьями влетела какая-то чугунная часть подвижного состава. Была травма, ребенок пострадал, там перелом был и так далее. Ну, главное, что был дикий ужас, совершенный кошмар. И я вот подумала, а как вообще техническое состояние это у нас оценивается как-то? И вот такие штуки вообще происходят, и происходят, почему они? Ну, в общем, о печальном мы сейчас несколько слов скажем при помощи наших экспертов.
Выговор с занесением.
О техническом состоянии подвижного состава Сергей Якушин уже несколько слов сказал. И вот о том, как оно, собственно, машинистами оценивается, и вот самой бригадой, которая ведет его, и о том, какие могут быть всякие неприятности, об этом несколько слов.
Техническое состояние как бы проверяется каждые сутки. Это делается так называемый технический осмотр. ТО проводится в локомотивном депо. А непосредственно перед началом смены поездная бригада сама тоже осматривает. Но вот такая ситуация, как вот вылет механических деталей в салон, тут машинисту с помощником в принципе это уследить невозможно, потому что это связано с более необходимым временем для проверки. И это делается в условиях депо. То есть нужна специальная канава для того, чтобы снизу делать все эти осмотры. Это делают специализированные слесаря. Такие, да, ситуации бывали на памяти моей. Ну, не со мной, а с моими коллегами. Когда вылетали из редукторов запасные какие-то части, отделившиеся гайки и прочее. Но все это непосредственно должно проверяться. А само техническое состояние, подвижной состав, да, на большинстве дорог как бы оставляет желать лучшего. Он старый, он весь еще постройки СССР времен, соответственно, как бы не в должном уровне. У нас только, я бы сказал, Петербург и Москва, вот сейчас основные магистрали как-то начинают что-то менять, получать новую технику.
Ну, что хочу вам сказать? Печально. Вот как мне советует, по-моему, из Пензы наш слушатель, а может быть и зритель, о машинистах надо говорить более хриплым голосом. Вот более хриплым голосом зачитываю стон по СМС. Ездят на рухляди. Ну, не все ездят на рухляди, к счастью. И действительно, все-таки как-то потихонечку, полигонечку становится, может быть, лучше. Но следующий вопрос, который у меня возник, естественно, к специалисту, это как вести себя пассажиру в нештатной ситуации. Вот как бы первый, второй вот пункты. Что нужно делать, что делать не нужно. И Сергей нам рассказывает, что нужно делать, по его мнению.
Самое главное, что вот посоветовать в этом, это прежде всего не поддаваться, конечно, панике. Это самый главный завет. То есть человек, если в состоянии не вдаваться в эту панику, он может оценить правильно ситуацию и адекватно как бы реагировать. И самое это главное, что хотелось бы посоветовать пассажирам в этом плане, чтобы не дергались вот беспорядочно, чтобы не произошло, сразу дергать стоп-кран. Это вот может наоборот усугубить еще ситуацию, что-либо. Самое главное в этом плане не паниковать, оценить обстановку и найти способ или возможность как-то довести информацию до машиниста, чтобы машинист мог уже точно подсказать, оценить ситуацию, и он уже даст конкретные действия, как дальше поступать кому. При начале паники, конечно, уже начинаются такие вещи, и машинист даже потом не в состоянии будет успокоить людей и привести в норму.
Я надеюсь, не нужно объяснять, что такое паника в замкнутом пространстве с большим количеством людей, которые плохо понимают, что происходит.
В большинстве экстремальных ситуаций советуют сначала не поддаваться панике.
Опыт гласит, что лучше подождать, пока там как бы публика выбегает из горящего театра, чем просто быть затоптанной после слова «пожар». Тем не менее, есть что-то светлое, да, в том, что мы услышали. А главное, очень ясные советы, что стоп-кран – это не панацея. Но я, естественно, будучи девушкой не сильно талантливой, не сильно способной, я задаю всегда вопросы соответствующие.
Наговаривайте.
Тем не менее, рубрика у нас наша любимая, которую мы иногда исключаем, но сегодня включили.
«Три глупых вопроса».
И мой самый первый глупый, но я считаю полезный вопрос. Так когда все-таки нужно рвать стоп-кран? Когда пассажиру стоит это делать?
Когда идет угроза непосредственно, человек точно уже знает, что, скажем так, где-то что-то разваливается, рассыпается, идет сход подвижного состава. Если ощущает поезд там, или вагон, что он прыгает, идет по шпалам, нет ровного движения, а вот четко понятно, когда вагон с рельс сходит одним там колесом, двумя или колесами, он начинает дребезжать, дрожь идет, он когда по шпалам прыгает. Вот это уже однозначно необходимо осуществлять срыв стоп-крана. Если идет нормальное движение, нету риска падения, переворачивания вагона, хотя стоп-кран сам по себе от переворачивания не спасет, в какой-то ситуации он может и усилить падение вагона. Только вот если в таких ситуациях. А так все остальное... Или сам по себе стоп-кран еще чем важен, когда на стоянках электропоездов при большой насыщенности людей, занятости вагонов, люди бывают друг друга толкая в панике, кто-то может провалиться между вагоном и платформой. В этой ситуации стоп-кран очень необходим для того, чтобы локомотивная бригада не смогла привести поезд в движение, чтобы человек не пострадал. Вот это самое главное.
Обратили внимание, да, что стоп-кран находится буквально в шаговой и общей доступности. Рвать его нужно только хорошо подумавши. Но если вы видите, что поезд вот сейчас тронется и действительно упал человек, это первое, что нужно сделать.
По сути, только ради спасения конкретной жизни.
Естественно, да. А просто когда вам кажется, что давайте вернемся. Мой супруг не успел.
Я
забыла пакет на вокзале. Вот это вот ни к чему, особенно если поезд разогнался. Как мы поняли, это может наоборот сильно ухудшить ситуацию. Еще один смешной, может быть, вопрос. Вспомнились всякие кинофильмы, где пассажиров выгоняли в лес, например, наколоть дров, чтобы поехать на поезде дальше. Понятно, что это был еще другой немножечко технически, другое поколение. Но, тем не менее, выгоняли людей, например, разгрести снег. Вот снежный завал, дальше не поедем, пока не разгребете. Но я задалась вопросом, а вообще такое в жизни может случиться?
Сейчас.
Насчет, что пассажиры вышли на пути, там, руками разрыли рельсы. В конце концов, их много. Чего, они хотят ехать? Пусть выходят. Пассажиры на путях, разгребающие снег, так условно назовем эту маленькую историю, Сергей Якушин развенчал мои всякие дурацкие фантазии.
Да, из практики, я понимаю, раньше народ у нас, люди были совсем другие, выходили и помогали всем, как говорится, миром. А сейчас, занимаются этими службы специальные, то есть путевое хозяйство, они обеспечивают, осматривают, расчистку делают, всего прочего. Но непредвиденно, в практике в моей, что было, падали деревья поперек дороги, путей, мы не могли дальше следовать. Сами, если нам по силам мы выходили, пытались, машинист с помощниками непосредственно выходили, сами пытались убрать, если нам удавалось, мы убирали и следовали дальше. Пассажиры, конечно, нет, не выходят, и мы не имеем права прибегать к их помощи в том плане, что не сможем обеспечить безопасность пассажиров на путях. Если машинист везет в пассажирский поезд, то за безопасность пассажиров отвечает машинист непосредственно.
Это тоже надо учитывать. Если вы сами за себя не отвечаете, то машинист за вас будет отвечать. Поэтому тоже хотя бы из уважения к этой благородной и очень трудной профессии. Тут Людмила прислала, прошу не обижать машинистов тепловозов. Не, боже мой,
вообще,
машинисты тепловозов тоже прекрасные люди. Папа, возраст 69 лет, отработал всю жизнь помощником, машинистом. Летом жара, зимой холод, даже на пенсии в депо работал. А начинал кочегаром, даже в армии был на паровозе. А еще очень тяжело машинистам пассажирских поездов, постоянно в поездке.
Все
это правда, это все абсолютно так, но... Все-таки есть что-то в этой профессии. Что-то невероятно привлекательное. Кстати, спасибо большое Сергею Бунтману, который перед эфиром напомнил старинный анекдот. А почему на дорогах, на автодорогах больше гораздо столкновений, аварий, чем на железной дороге? Потому что машинист крайне редко целуется с кочегаром. Да, ладно, это, так сказать, это такая старая добрая байка.
В этой рубрике хорошо.
Ну, с помощником машиниста, может быть. Может быть, поэтому женщины не берут на железную дорогу, чтобы не было таких вот странных историй. Ну, Сергей Якушин, с которой сегодня наш основное информационное наполнение нашей программы предоставил, благодаря тому, что он работал в разных областях на железной дороге, и может смотреть на эту профессию со стороны. И вот как бывший машинист, он сделает такое, резюме по поводу профессии. Что это, во-первых, дало, и какие вот ощущения на данном этапе?
Когда я еду сам пассажиром, с точки зрения профессиональной, да, конечно, ощущаешь, что вот где-то что-то чувствуется сразу. Вот этот вот молодой, вот только сел, поехал, не умеет. Другой едет, говоришь, шутку, дрова везет в таком плане. Конечно, движение это все вот как-то оценивается со стороны. Конечно, всегда проще работать с механизмом. Механизм ты знаешь, как он себя поведет и как он вообще должен функционировать. Человек – это все-таки непредсказуемое. Очень сложно оценить, люди все разные, каждый по-разному неадекватно работает и себя ведет в какой-то конкретной ситуации. И, соответственно, сложно с людьми очень работать. Но я думаю, что это в любой работе. Работа с людьми считается самым сложным, я бы сказал так.
А вам иногда хочется вернуться в машиниста?
Иногда, да. Бывает такая ностальгия, потому что все-таки это романтика и с детства романтика.
Романтика. И дописал еще на наш сайт Сергей из Петербурга, что забыл еще добавить, что с детства и до сих пор собираю модели паровозов и локомотивов. Специально дома сделал выставочные шкафы и витрины. Иногда собираю макет, ведь сейчас только возможности для управления составами с появлением цифрового управления. Но это очень долгий процесс. Полдня собираешь, час-два поиграешь и полдня разбираешь. Мечтаю сделать стационарный макет, но для этого нужно выделить комнату.
Вот как можно скоротать день.
Да, по-моему, замечательно. Вот это вот просто элегия о машинисте и о том, что машинисты, наверное, тоже бывшими не бывают. А еще один вопрос, который, может быть, кого-то интересовал. Вот я, например, как существо любознательное, выяснила очень важную вещь про метро и про форму.
Да. Машинисты метро носят форменную одежду. Конечно же, у них есть погоны. Мне всегда интересно разобраться, в каком звании, например. Итак, одна звезда и одна полоска. Машинист пока без класса. Две звезды и полоска – машинист первого или второго класса. Три звезды и полоска – машинист-инструктор высший класс.
То есть это генерал метро, я бы так сказала, по-простому.
Да, так же, кстати, как и по поездам, можно понять, какого класса машинист управляет. Пригородными поездами управляет третий класс, второй класс – пассажирскими и пригородными. Первый класс, самый престижный – это фирменные пассажирские поезда. И вот сейчас развивается у нас высокоскоростное движение – пока Москва-Санкт-Петербург. Это высший класс, это машинисты с огромным опытом работы.
Но это не значит, что они не могут работать на поездах ниже класса.
Конечно.
То есть, в принципе, по классу определить, кто там сидит,
невозможно. Ну, просто они
невозможно.
Уже дослужились, скажем так.
Ой, спрашивают, что Диана из Саратова, зачем они молотком где-то там стучат, когда на стоянке поезд обходят. Я предполагаю, что по звуку можно определить, нет ли трещин или где-то не отошло ли какое-нибудь
щепление. И ты совершенно права в своем предположении.
Да, мне кажется, что таким способом много чего можно определить.
На слух.
Как жужжит, да. И опять же, какие должны быть профессионалы, которые на слух это все определяют. Ну, что я хочу сказать. Как мы бы могли сказать, летать самолетами Аэрофлота, ездить железной дорогой.
Но мы покорены.
Да, мы считаем, что люди, которые любят эту профессию так страстно, они просто не могут ее и оставить, и не могут просто плохо водить. Ну, как это может быть?
Это невозможно.
Это, ну, и профессия, наверное, такая специальная. Люди там такие специальные собирают. Всем огромное спасибо. Это была программа «Послушайте». Список. В следующий раз мы тоже поговорим о любви к профессии, но уже к другой. Медицинская сестра. Яна Маргасова, Ольга Журавлева, газета «Труд», «Эхо Москвы». Всего доброго.
Всего доброго.